Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучарава і гэта праграма Еўразум. Днямі ў Беларусі разгарэўся гучны скандал. У яго эпіцэнтры апынулася мінчанка Валерыя. У жанчыны з'явіўся доўг на рахунку мабільнага тэлефона. Пасля гэтага да Валерыі сталі тэлефанаваць незнаёмка і патрабавала неадкладна разлічыцца з мабільным аператарам. Суразмоўцай Валерыі апынулася супрацоўніца калектарскага агенцтва. Яна называла мінчан няшчаснай даўжніцай. Валерыя запісала размову на дыктафон і перадала яе ў СМІ. Пасля таго, як гэтая гісторыя атрымала рэзананс, супрацоўніцу калектарскай службы звольнілі з працы. А пра тое, наколькі закону ў Беларусі дзейнасць калектараў, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага і госця ў нашай студіі. Ілля, табе слова.
Привітанне, шановные. Дадам, что нашим сегодняшним гостем стал представник юридичной группы Бюро 24, кандидат юридичных наук, доцент, старейший партнер Алексей Корочкин. И добрый вечер.
Добрый.
Для початку. История про вот ту самую мінчанку Валерию на года нашей встречи нас зацікавила. Увогуле мы так ведали заўсёды, что коллекторов не існуе у Беларуси, а тут раптом хоп, и вот такая ситуация. Я так разумею, что вы так само, ну, такими послугами займаетесь, як... Ну, назовем это моцно выбиваниями попазыков с там людей, ти, неких компаний. Так потлумачьте нам все ж таки, это коллекторство тени.
С точки зрения законодательства Республики Беларусь на сегодняшний день коллекторская деятельность никак не урегулирована. Насколько нам известно, в свое время Национальный банк Республики Беларусь выходил с инициативой по созданию специального законодательного акта, в котором бы регулировалась деятельность коллекторов и коллекторских агентств. Но, насколько мы видим сейчас, из законодательства до реализации этой идеи не дошло, законодательства соответствующего у нас нету, и с точки зрения закона называть кого-то коллекторами не совсем правильно. Вот. Мы занимаемся... Мы оказываем юридические услуги, в том числе услуги по взысканию задолженности с должников, которые могут быть как юридические, так и физические лица.
Угу. Ну, Олег, это, в принципе, то, чем и занимаются коллекторы. Это, послуги ты ж, але назву мы такую не можем уживать просто.
Мне кажется, что понятие коллектора у нас в большей степени связано с тем, что мы видим из фильмов, где-то, ну, так, читали, знали, знаем о каком-то опыте ближнего зарубежья, возможно, да, слышали какие-то истории о том, как действуют люди, которые называются коллекторами в других государствах. Из того, что вот мы можем собрать какое представление, из того, что мы слышим, видим и читаем, это те люди, которые непосредственно вступают в контакт с должником и оказывают психологическое воздействие на должника с целью того, чтобы должник вернул образовавшийся долг. И действуют они различными способами, как с помощью каких-то звонков, напоминаний, так и, можно так сказать, более жесткими способами. Там, встречают у подъезда, провожают на работу, встречают с работы, провожают домой и так далее и тому подобное. То есть, это все есть. Мы этим на сегодняшний день не занимаемся. Угу. Конкретно наша юридическая группа не занимается. Мы занимаемся оказанием юрислуг по подготовке документов в компетентные органы, которые установят факт наличия либо отсутствия задолженности. И в последующем сопровождение, если решение этих органов не исполняется, сопровождение решения этих органов на стадии исполнительного производства и работа с судебными исполнителями.
То бок, фактично нагадываете выканаўцам судовым, что вось мы есть, что есть та самая запазыка, и треба займаться этим пытанием.
Да, большая проблема в том, что судебный исполнитель, насколько мы знаем, в настоящий момент очень сильно перегружен, у них очень большая нагрузка. И поэтому, конечно же, если взыскатель либо представитель взыскателя напоминает судебному исполнителю о своем существовании, представляет какие-то дополнительные сведения, помогает судебному исполнителю информации о том, что у должника есть такое-то, такое-то имущество, которое можно обратить в взыскание, оно находится в таком-то месте, по такому-то адресу. Это все, конечно же, помогает судебному исполнителю быстрее и качественнее выполнить свою работу. Поэтому мы вот занимаемся в том числе этим.
Ну, а что вот у наших юридичных умовах может робіце, а што не можаце рабіць. Ну, мяне цікавяць такія моманты. Вось ёсць сітуацыя з мінчанкай Валерыяй, так? Тут я ўжо зразумеў, што гэта было па-за законам, такія дзеянні, пагрозы там, пагрозы выклікаць мабільную нейкую групу і гэтак далей. Але, напрыклад, аб'явы на пад'ездзе, на дзвяры кватэры, што вось тут жыве чалавек, які вінен там грошы таму-то. Ці там тэлефанаванне на працу і паведамленне калегам пра тое, што ён вінен. Гэта ўсё юрыдычна магчыма, дазволена.
Я думаю, что это возможно в той ситуации, когда есть решение компетентного органа о том, что человек должен определенную сумму денег. Если у нас этого решения нет, то мы можем попасть в ситуацию, которая вызвана каким-то заблуждением о том, что этот долг есть. Ведь иногда даже с точки зрения там, движения денег в банках, мы еще как кредитор денег этих не видим, но нам уже оплатили. Да, мы сегодня звоним, говорим, отдай наши деньги, они уже зачислены на счет, и мы просто не можем опознать этот платеж, допустим, если мы говорим о крупных компаниях там, с большим количеством транзакций, да, ежедневных. Вот, поэтому здесь можно попасть в такую ситуацию, когда ты чего-то требуешь, не имея на это правовых оснований. И, конечно, правовая оценка тех либо иных действий в такой ситуации, она может быть различной.
То есть, спочатку, вот. Все-таки судовое решение.
Да, мы как бы действуем только на стадии того, когда у нас есть судебное решение, и тогда мы можем выходить в контакт, в том числе с должником, напоминая ему о том, что есть такая задолженность, спрашивая у него о возможностях погасить эту задолженность, сроках, которые он может погасить задолженность, да, разумных предложениях по рассрочке, отсрочке погашения этого долга, а также напоминание о том, что законодательно предусмотрено для тех лиц, которые не платят долги. Да? Мы можем разъяснять о том, что есть административная ответственность, предусмотренная за вот то-то, то-то, за уклонение от погашения, допустим, кредиторской задолженности. Есть уголовная ответственность за невыполнение вступившего в силу судебного акта и так далее. То есть это мы можем разъяснять человеку, законодательству Республики Беларусь, который говорит о том, что вот если компетентный орган решит, что есть состав правонарушения либо преступления, он может привлечь к ответственности к административной либо уголовной такого человека. Вот, можем сообщить о том, что чем быстрее, допустим, человек отдаст долг, тем меньше у него расходов возникнут. Да, если он отдаст долг без участия судебного исполнителя, то ему необходимо будет, не будет необходимости платить 10%, которые взыскивают дополнительно судебный исполнитель. Если он отдаст долг быстрее, то у взыскателя отсутствует основание для взыскания штрафных санкций за тот период, пока он не возвращает. То есть рассказываем о том, что затягивание долга, оно, в принципе, может влечь за собой ком нарастания этой задолженности, которая может увеличиться за счет различных штрафных санкций либо других издержек, которые связаны с исполнением, с деятельностью судебного исполнителя, там, по аресту, оценке этого имущества, выставлению на торги, все эти расходы, которые в рамках исполнительного производства несет судебный исполнитель, также ложатся на должника. Мы все это разъясняем для того, чтобы должник, ну, понимал и оценивал свои силы, понимал перспективу дальнейшего поведения, что будет, если он не будет отдавать этот долг, либо что будет, если он рассчитается как можно быстрее.
Ну, але ўсё ж такі, вось псіхалагічнае ўздзеянне, яно законна? Вось ёсць судовая пастанова. Прызнана, што гэты чалавек вінен, вось гэтую суму. Вы ему распавялі, што вось такая сітуацыя. Ніяк не ўплывае на яго, ні ўсё роўна не вяртае. Можаце сабе і юрыдычна, і ў прынцыпе дазволіць вось паціснуць псіхалагічна, вось тымі самымі сродкамі, пра якія я сказаў.
Мне кажется, что на той стадии, когда уже до суда этот спор не решен, до суда человек не отдал эту задолженность, когда уже вынужден кредитор обратиться в специальные компетентные органы за вынесением решения, когда есть это решение, когда решение вынесено уже на стадии исполнительного производства, передано судебным исполнителям, исполнительным документам, все еще не отдает, нам кажется, что в большинстве случаев уже разговоры они могут не принести какого-то эффекта. То есть можно раз поговорить, если мы видим, что должник не отдает деньги, мне кажется, все остальное это просто зря тратить время. Если человек психологически выдержал судебное разбирательство, допустим, и все равно отказывается отдавать деньги, то вряд ли вы, напомнив ему в 10-й раз, вынудите его эти деньги все-таки найти и отдать. Тем более ждать можно просто потерять время. То есть должники, которые недобросовестные, которые, видя о том, что они проиграли дело, пытаются вывести каким-то образом свои активы. да, их каким-то образом спрятать, переписать, продать и так далее. И поэтому в данном случае, на наш взгляд, наиболее эффективно именно обращаться к судебному исполнителю для того, чтобы судебный исполнитель вовремя выехал к должнику, арестовал это имущество, пока оно есть, и продал. Потому что можно заниматься переговорами, разговорами месяца 3, 4, 5, а потом уже ничего не будет у этого должника, хотя 5 месяцев назад оно было.
Але юридично все ж таки это дозволено?
Да.
І яшчэ хацеў спытацца пра набыццё вось гэтых запазычанасцяў. Ну так у свеце практыка такая ёсць. Просто калектарскія агенцыі, яны набываюць запазычанасць, а потым ужо вырашаюць гэтае пытанне самастойна. У нас мы можам гэтыя запазыкі набыць і вырашаць самастойна, ці гэта таксама у нас юрыдычна не дазволена?
У нас выкуп даўгоў, да, так называемы, у нас законодательствам каким-то образом там спецыяльна не агаворена. Угу. Вот. И просто так выкупить долг и потом заниматься. То есть, насколько я понимаю, те люди, которые у нас в настоящий момент называются коллекторскими агентствами, они все-таки не являются взыскателями и кредиторами. Они действуют в интересах кредитора и по поручению кредитора. То есть, насколько я понимаю, они оказывают кредитору услуги, потом получают за это какое-то вознаграждение. То есть, эти долги не становятся их долгами, в моем пониманию. То есть, они не приобретают этот долг себе, а потом уже выбивает не в свою пользу. Они действуют в интересах клиента.
Зразумела, на жаль, час размовы у нас скончился. Амаль что, один, что нагадаю, размовляли мы с старшим партнером, кандидатом юридичных наук, доцентом, а так само представником юридичной группы Бюро 24 Алексеем Корочкиным про вот то самое выбивание запазыков с минчанов, которые... Гісторыя пра Валерыю Праменчанку, з якой вось убівалі пагрозамі, так уразіла, в прынцыпе, інтэрнэт-карыстальнікаў беларускіх. Дзякуй.
Спасибо.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
При микрофоне Роман Устинов, коротко про основные подеи. Коллекторы могут тиснуть на должников у рамках закона, коли информование людей, якія мають долги, не дає плену. Про это у эфира Еврорадио расповел доцент Алексей Корочкин. Подробнее размову с экспертом читайте на нашем сайте euroradio.fm. Мінгарвыканкам дазволіў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правесці 6 лістапада традыцыйнае шэсце на Лошыцкага яра. Менавіта Лошыца з'яўляецца адным з месцаў масавых расстрэлаў у сталінскія часы. Апазіцыйная партыя звычайна ладзіць гэтае шэсце праз тыдзень пасля акцыі дзяды ў Курапатах. Яно таксама прымеркаванае да дня памінання памерлых. Украинский бок погодился компенсовать авиакомпании «Белавия» выдатки по вертанні самолета у аэропорт Киева. Про это 2 листопада поведомил генеральный директор белорусской авиакомпании Анатоль Гусаров. По его словам, пытание вырашится ближайшим часом. Белорусский бок уже почал лишить сумму, якую мусять выплатить украинцам. Докладных лишбов Гусаров не назвал, однако удокладнил, что яны будут не надто великими. Инцидент с самолетом «Белавия», який отбылся 21 кастрычника, на думку Гусарова, выходит поза рамки международного права. Правоабаронная организация «Репортеры без межаў» снова включила Александра Лукашенко у спис ворогов прессы. Как означает международная организация, теперь Лукашенко хочет интегрироваться в международную супольность, тому он сглаживает свой образ опошнего диктатора Европы. Однако, на думку правоабаронцев, уровень свободы СМИ у Беларуси остается вельми низким. Юристы означают, что у нашей стране протягивается переслед журналистов, а Министерство информации делает все, как контролировать интернет. Россия вымушена принимать оборонные меры у отказ на то, что НАТО нарушает свой наступальный потенциал на заходних рубежах союзной державы. Про это 2 листопада у Минском заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На думку чиновника, военное сотрудничество помеж Россией и Беларусью мусить развиваться с новой силой за активности НАТО каля белорусских межов. Служба информации Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пры мікрафоне Ліза Кучарава і мы працягваем праграму «Еўразум». Пратэсная хваля прадпрымальнікаў часова пайшла на спад. Аднак лідары іпэшнікаў абяцаюць, што ў любы момант яны зноў могуць працягнуць акцыі пратэстаў. А пра тое, што не падабаецца беларускім прадпрымальнікам і за чаго яны бастуюць, мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы. Вам слова.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці в курсі ви, супраць чого протестують предпринимальники і чого вони потребують від уладов?
Чесно, ні, не в курсі. Слышав, що нужна сертифікація товару. У них, соответственно, сертификатов нету, поэтому торговать им, скажем так, запретили.
Ну, я детально не в курсе, но, в принципе, я слышал, что какие-то там с них требуют дополнительные документы для сертификации каких-то там, я так понимаю, товаров там из группы легкой промышленности. Там они протестуют, я так понимаю, после, ну, против введения вот этих вот сертификатов. Правительство тут заняло такую жесткую, такую линию, не хочет идти на уступки. Ну, кто кого, не знаю, будем смотреть.
Ну, я так понимаю, что ввели лицензии на товар, да? Вот. Выгодно покупателю, да. Но невыгодно самому ИП-шнику, так как это очень много денег уходит.
Нет, не в курсе абсолютно. Я не интересовался в данный момент, если честно.
Они хотят послабления, хотя при этом то, что требуется как бы действующей властью, оно справедливо, оно действительно должно идти по пути какого-то нормального здравомыслящего государства.
Ну, я думаю, они протестуют против сложностей, которые постоянно добавляются к у них в работе. Ведь все-таки аренда высокая, налоги достаточно высокие.
Рабочих мест. Чего они добиваются? Работает. Право на работу. Я за них. Они труженики, они трудятся. Ну, что? Государство немножко не понимает, что оно теряет. Выкидывает людей на улицу очень много.
Это были ваши слова.
Тим часом белорусские предприниматели уже распрацовывают проект закона, який повинен стать альтернативой нашумелому указу номер 222. Подробности новой инициативы предпринимателей у эфира Еврорадио расповеди лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. А я передаю слово нашему журналисту Иллю Малиновскому. Илля.
І ще раз привітання. Сапраўды, у нашій студії Анатолій Шумченка, який разом з громадським об'єднанням «Перспектива», натурально разом з предпринимальниками, розпрацювали той самий народний проєкт, так би мовити, у противагу декретам влади. У їм потребується увести фіксований збор, змінити обов'язкові сертифікати і, коли я правильно розумію, то гэты самий проєкт є альтернативою нашумелому указу номер 222. При гэтым у народным проекте не потребуется отмены этого указа, яны мусить працавать параллельно. Яким чином это будет? И, пробачьте, одразу не повитался. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Хочу сказать, что это, правильно вы сказали, это альтернатива 222 указу. Противоречия этих указов друг другу мы абсолютно не видим никаких. Мы хотим лишь одного, чтобы те предприниматели, которые научились и могут работать по документам и чувствуют, что это для них безопасно, могли работать по нашумевшему, как вы говорите, 222 указу. Но есть большая часть предпринимателей, которые в силу того, что у нас правоприменительная практика в странах Союза, к сожалению, не на должном уровне, они просто не исполняют принятые обязательства. И от этого страдают наши предприниматели. Так вот, есть большая часть предпринимателей индивидуальных, которые не могут в силу этих обстоятельств работать безопасно по документам, вернее, их отсутствие, по большому счету. И вот для этой группы предпринимателей именно и направлена разработка этого народного проекта под эгидой перспективы. Вот. И именно для них мы это сделали. Основная цель – это сделать безопасными условия работы для индивидуальных предпринимателей, чтобы не было таких вещей, которые мы сегодня наблюдаем, когда приходит любая проверка, и люди просто закрывают рабочие места и перестают работать.
Угу. Ну, увогуле, тут такая ситуация складывается с этим указом номер 222. Вот нас пужали, что закрыются рынки, что не будет никто там гендлевать, что сдвинутся цены так, что будет неподъемно просто что-нибудь набывать. Але по факту мы бачим зараз, что в принципе рынки працуют. Может быть, там з'явилися так визуально дірки некі, там пустують некі кропки, але ну ніби працюють. Так насамреч, ось по лічбах я ведаю, що у вас є. Що відбулося після набуття моці цим указом?
Ну, на самом деле, негативные тенденции действия 222 указа мы озвучили на форуме предпринимателей 3 октября. В частности, пользуясь официальной статистикой, мы подсчитали, что только за 2015 год в части розничной торговли было сокращено порядка 3000 предпринимателей индивидуальных. И мы посчитали, что сумма платежей, которые государство потеряло, это порядка 19 миллионов долларов США. Что касается визуальных вещей, все сегодня могут наблюдать пустые места на рынках, особенно и рынках, и торговых центров. Это видно в Минске, это видно в регионах, поэтому это очевидно, что все равно потери идут. Более того, сегодня самая негативная тенденция – это то, что нет восполняемости индивидуальных предпринимателей. То есть на наше место особо никто не приходит. И если мы хотим, чтобы у нас появлялся средний и крупный бизнес, перспектива вообще считает, что должно доходить до 500 000 предпринимателей, а не так, как индивидуальных имеется в виду, а не так, как сейчас там 249 тысяч индивидуальных предпринимателей. Поэтому и еще один год только всего лишь прошел с момента его действия, по большому счету. Вот этот год, который сейчас заканчивается. И официальной статистики мы тоже пока не имеем. Но поверьте на слово, эти цифры будут удручающие. И я знаю не понаслышке настроение людей. И я вижу их изнутри, всю эту ситуацию. И если не создать сегодня максимально упрощенные условия для индивидуальных предпринимателей в части розничной торговли, нас ждет очень большой отток предпринимателей, снижение товарооборота и разрушение части инфраструктуры торговой.
Я правильно разумею, вы с этим самым проектом народным, основное, напевно, потребование ваше, самое главное пожадание, зарабить, умовно кажучи, белыми все, что набывается на территории Мытного Союза.
Нет, этот проект, он на сегодняшний день отвечает национальным интересам предпринимателей Беларуси. То есть он позволяет предпринимателям работать в реальных условиях, когда невозможно иметь документы, которые бы позволяли бы предпринимателям спокойно смотреть в будущее.
Ну, я, в принципе, имею это, на увазе, что для белорусских предпринимателей...
Совершенно верно. То есть мы сегодня находимся в соглашении со странами Таможенного союза. Однако страны Таможенного союза все равно смотрят больше в свой карман и больше на сегодняшний день смотрят, как их предпринимателям выжить. А наше правительство бежит в паровозе, впереди паровозов, да, и под вот эти все соглашения вынуждает наших предпринимателей исполнять эти законы неисполняемые на сегодняшний день, потому что наши партнеры торговые в России, там, в Казахстане, в Кыргызстане фактически их, по большому счету, не исполняют. Вот. И мы, получается, заложниками являемся ситуации, когда можем потерпеть, и через несколько лет налоговые будут проверять наши накладные. Накладные окажутся где-то с нарушениями, контрагент какой-то откажется. И вот сегодня случай в Пинске, все, может, слышали, если нет, я скажу, на 500 000 долларов оштрафована была семья предпринимательская, 4 ребенка у людей. Вот, люди работали 8 лет, налоговая принимала отчетность, все хорошо было, но потом нашла один договор, договор оказался ничтожным, и за этого 500 000 долларов. Вот это привет из будущего всем индивидуальным предпринимателям. Вот этого боятся. Нет уверенности будущего и нет доверия к властям.
Поправьте меня, может быть, я помыляюсь, але я так зрозумел, что в этой пинской истории там отрымливается, что было предприемство, яким володал тот же человек, на якого было оформлено, який и был предпринимальником, и он фактично брал себе на працу на этой предприятии.
Нет, он, это был ИП, который в одном лице был индивидуальный предприниматель, частное унитарное предприятие, которое продавало материалы ИП, продавал, сам ИП продавал сам себе ЧУП, но при этом, со слов предпринимателя, уплачивались налоги, и ущерба государству нанесено не было. Вот.
Ну, то бок закон дозволяет такую супрацовничество с самим собой.
На сегодняшний день закон что дышло, куда повернешь, как говорится, там и вышло. Поэтому где-то могут закрыть глаза, а по большому счету всех предпринимателей на сегодняшний день волнует одно, что с ними будет через несколько лет. Вот, и пинская история показывает, что 8 лет они работали, все прекрасно налоговая принимала, консультировала, что все в порядке, вы платите все верно, а потом просто-напросто взяли и насчитали 500 000 долларов. Вот этого люди сегодня боятся. Поэтому наш народный проект направлен на то, чтобы снять все эти риски, по большому счету, и сделать работу безопасной, чтобы люди не боялись. Ну, поэтому иметь сегодня реальный пакет документов, чтобы быть в нем уверенным, имея такого партнера, как Российская Федерация, нереально, скажу так.
Ну, вот так само цікавий момент з народного проекту. Ви потребуєте дозвол наймати трьох працівників, мати чотири гандльові кропки. А тепер так же, правильно
я розумію? Так, тобто тут нічого нового нет.
Тобто це така перестраховка, щоб не прибрали раптом, коли приймуть ваш народний проект, щоб ось цей момент не прибрали.
Ні, ну ми ж ставимо цілю зберегти цей бізнес. Більше того, ми ставимо цілю все-таки створити стимул для його розвитку. А в коментарях наши предприниматели мне уже пишут, что если этот народный проект будет принят, то многие предприниматели готовы вернуться из-за границы даже. И многие предприниматели даже готовы вновь вернуться на рынки торговых центров и попробовать еще раз свои силы и попробовать работать дальше, как они работали раньше.
Давайте уявим такую ситуацию. Улада пропонует компромисс. Застаецца указ номер 222, але у яго дадаюцца тры пункты з вашага народнага праекту. Вось вам трэба абраць, якія это будуць тры пункты. Агучце.
Вы правильно ставите вопрос, и я могу сказать, соответственно, что мы готовы к компромиссам. И я хочу сказать, что, еще раз подчеркнуть, нашей главной целью является безопасные условия работы. И если эти три пункта будут отвечать, то мы, конечно же, согласимся. Хотел бы эти пункты озвучить. Это первое, возможность работать либо без документов. Второе, работать без сертификатов, потому что мы не должны отвечать, а эту ответственность несет импортер и производитель, и у нас есть официальный ответ с Евразийской экономической комиссии, которая об этом, кстати, говорит. Вот. Ну, и если уже на то пошло, на самом деле мы государству предлагали не раз в течение этого года. Мы говорили, что даже мы согласны работать по накладным из Российской Федерации и стран таможенного союза. Вопросов нет. Но при условии, если налоговый орган будет ставить отметку, что этот документ принят, и к этому документу при уплате платежей, после уплаты, вернее, платежей по этому документу, вопросов к предпринимателю больше не будет. Ни через год, ни через два, ни через три, ни через пять. Если бы было прописано вот это положение, то, конечно же, бы на сегодняшний день это сняло многие вопросы. А так мы сегодня находимся в ситуации, когда на предпринимателей индивидуальных повесили петлю на шею и могут затянуть в любой момент. Как это было, например, вот пинское дело, полмиллиона долларов. Да? Люди 8 лет работали, ничего не подозревали, налогов говорил, все прекрасно, а потом раз и затянули. Вот мы хотим перспективы эту петлю с шеи сбросить. И каким образом это будет сделать? Для нас цель – безопасные условия. Как этого добьемся? Покажет время. Но то, что мы хотим придать импульс и привести в тонус органы власти и показать, что у нас не все спокойно и все может возобновиться в любой момент, это действительно очевидно, это так.
На жаль, час размовы у нас скончился. Дякую. Я раю вам успехов в этой справе, нелегкой. И, широко кажучи, так... перспективу я особливо у поспехи не бачу, але сподіваюся, что все ж таки это здарится. Дякую за размову. Нагадываю, что с нами был Анатолий Шумченко, лидер громадского объединения «Перспектива», який презентовал, фактично, можно сказать, народный проект, распрацеванный с предпринимальниками. Дякую.
Евразум. Живи у ритме Европы. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
При микрофоне Роман Устинов. Коротко про основные подеи. Белорусские предприниматели рыхтуют народный законопроект, який може стать альтернативой скандальному указу номер 222. ИПшники пропонуют уладам дозволить гандель без сертификатов якости. А за это предприниматели будут платить фиксованный сбор. Про это у эфира Еврорадио расповел лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко. Мінгарвыканкам дозволил консервативно-христианской партии БНФ провести 6 листопада традиционное шествие до Лошицкого яра. Менавіта Лошица является одним из мест массовых расстрелов у сталинские часы. Оппозиционная партия звычайно ладить ГТ-6 простый день после акции дяды у Куропатах. Украинский бок погодился компенсовать авиакомпании Белавии выдатки на вертание самолета у аэропорт Киева. Про это 2 листопада поведомил генеральный директор белорусской авиакомпании Анатолий Гусаров. По его словам, пытание вырешится ближайшим часом. Белорусский бок уже подшал лишить сумму, якую мусять выплатить украинцы. Докладных лишь Гусаров не назвал, однако удокладнил, что они будут не надто великими. Правоабаронная организация «Репортеры без межа» снова включила Александра Лукашенко в список врагов прессы. Как означает международная организация, теперь Лукашенко хочет интегрироваться в международную супольность, тому он сглаживает свой образ опошнего диктатора Европы. Однако, на думку правоабаронцев, уровень свободы СМИ у Беларуси остается вельми низким. Юристы означают, что у нашей краине протягивается переслед журналистов, а Министерство информации робить усе, как контролировать интернет. Россия вымушена принимать оборонные меры у отказ на то, что НАТО нарушает свой наступальный потенциал на заходних рубежах союзной державы. Про это 2 листопада у Минску заявил министр обороны России Сергей Шойгу. На думку чиновника, военное сотрудничество помеж Россией и Беларуси мусить развиваться с новой силой за активности НАТО каля белорусских межов. Роман Устинов, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта программа «Евразум». При микрофоне Роман Устинов. Переходим до шарговой темы. Помнік Леніну з'явится перед уваходом на тракторный завод. Ранее монумент находился во внутреннем дворику. Его перенесли уже несколько разов. У керамисты МТЗ стверджают, что на перестановку помникам завод грошей амаль не потратить. Сродки на перенос монумента выделить ветераны завода. Протяг темы у репортажа Артема Мартыновича.
Помнік Леніну з'явится перед Минским тракторным заводом. Его перенесут с внутренней территории завода до ўвахода. Гэты помнік перасоўвалі некалькі разоў. Цяпер вырашылі вярнуць на ранейшае месца, да першай прахадной. Грошы амаль не патрацяць, абяцае намеснік дырэктара завода Андрэй Суслянкоў.
Па пераносу средства мінімальныя. Практически там ветераны что-то оказывают, какое-то содействие, даже сами готовы помочь. Делать текущие работы по восстановлению бюста, что их делать надо, что на заводе, что здесь, они одинаковы. А мы просто-напросто возвращаем ему на то место, где он был, где была первая проходная завода.
Помнік Леніну на заводе з'являється у 70-х годах. Тады ж завод починає носить имя керівника сусветного пролетариата. Монумент з бронзи, имя автора невідоме. Такий помнік наукол можна было б прибрать, лічить мистецтвознавця Сергій Харевський.
90% наших Леніних анонімних. Скульптори не імкнулися підкреслювати свой унесок у нашу Леніняну. 3-4 помніка, якія пережили войну, яны мають певну, конечно, історичну каштовність, як помнік на території больниці ім'я Клумова. Ёсць класичний помнік Манезера перед домом Ураду. А все остатнее – це такі поделки.
На тракторном заводе Леніна вирішили просто перенести. У інших місцях помніки прибирають невідомо куди. Протягує Сергій Харевський.
Одночасно по всій Білорусі пропали вже десятки Леніних. По причине отсутствия финансирования на их подновление.
За часом Советского Союза помников Ленину в Беларуси поставили каля 1500. Вот самое интересное. Самый молодый Ленин стоит у Минску, у дворику гимназии 75 по улице Свердлова. С первого погляду навык и не скажешь, что это Владимир Ильич. Молодый хлопец сидит небыто на уроку, слухая наставника и трымая в руках тито сшиток, тито книгу. Ленин долгорукий стоит у столбцах. Ручиши у него просто громадные. Рука, якую Ильич вытягивая, амаль такая ж, як все тулова правадыра. Самый первый помник Ленину зарабили в Беларуси еще при житті у 1922 годе. Помник был драуляный. Некоторый час гэты монумент простоял каля коммунистичного университета. Сёння гэта БДУ. До наших часов ён не захаваўся. Самый агрессивный Ленин. Помник Ленину упал на 21-годового хлопца у вёсцы Уваровича на Гомельщине. Хлопец хотел подтягнуться и залезть на постамент, але помник рухнул. Хлопец не выжил, монумент праз некоторый час прибрали. Самого апошняга Ильича у Беларуси узвяли уже после распаду СССР у поставах у 1991 годе. И он и по сёння стоит на головной площади города. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тем часом на минулым тыдні во Украине знесли апошний помник Ленину. Ленину монумент плануюць перадаць на пераплаўку, паколькі ён утрымлівае некалькі тон каляровага металу. Помнік Леніну знаходзіўся ў горадзе Новгарад-Сіверскім у Чарнігаўскай вобласці. Чыноўнікі не спяшаліся выконваць закон аб дэкамунізацыі, аднак яны не змаглі вытрымаць пад націскам грамадскіх актывістаў. Манумент кіраўніку кастрычніцкай рэвалюцыі адправілі на захоўванне. Калі пакупнік на яго не знойдзецца, то тады мясцовая ўлада адправіць Леніна на пераплаўку. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Бона стаў жанчынай года, па версіі часопіса «Гламур». Пра гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Бона стаў жанчынай года па версіі часопіса «Гламур». Фронтмен U2 стаў першым мужчынам, які быў уганараваны такім званнем. Як патлумачыла галоўная рэдактарка часопіса Сэндзі Лейва, рэдакцыя ўжо некалькі гадоў збіралася ўручыць прэмію каму-небудзь з мужчын, якія змагаюцца за правы жанчын. Як распавёў сам Бона, ён спытаў жонку, ці лічыць яна яго годным такой узнагароды, і тая адказала, што не ўпэўненая ў гэтым, бо музыку яшчэ трэба працаваць над сабой. Бона таксама лічыць, што не заслугоўвае гэтай узнагароды, але, карыстаючыся магчымасцю, заявіў пра тое, што гендэрная роўнасць не можа быць дасягнутая без удзелу мужчын. Гэта на нас ляжыць асноўная адказнасць за тое, што стала праблемай. Значыць, нам трэба ўключацца ў яе рашэнне. Удакладніў спявак. Калекцыя твораў мастацтва Дэвіда Боуі будзе прададзеная на аукцыёне 10 і 11 лістапада. Пры жыцці музыка сабраў 267 прадметаў мастацтва, у асноўным створаных мастакамі 20-го стагоддзя. Агульны кошт артэфактаў ацэньваецца ў 13 мільёнаў долараў. Калекцыя ўключае многія творы, у тым ліку кола, якое сам Дэвід стварыў разам з Дэміянам Хёрстам. Ігі Поп паўдзельнічаў у запісі 5 новых песень. Паводле яго словаў, усе 5 кампазіцый былі выкананы ім для рэлізаў іншых артыстаў. Аднак музыка не стаў выдаваць інфармацыю, з кім ён працаваў над трэкамі. 17-я студыйная пласцінка Ігі Попа «Post Pop Depression» выйшла ў сакавіку. Па прызнанні музыкі, ён не імкнецца запісваць новы альбом, і хутчэй за ўсё гэта стане яго апошняй працай. Экс-удзельнік «My Chemical Romance» гітарыст Рэй Тора анансаваў выпуск сольнага альбома. Кружэлка «Remember the Lota» з'явіцца на прылаўках крамаў 18 лістапада. Альбом, прысвечаны пачуццю надзеі, Тора апісвае як музычнае падарожжа па дзіцячых успамінах. Уявіце, што чалавек вяртаецца ў дом, дзе правёў дзяцінства, ідзе на гарышча і знаходзіць там шкатулку. Тое, што ляжыць унутры, уздымае ў яго памяці гісторыі кахання і болю, жалю і надзеі, апісвае канцэпцыю альбома Тора. І яшчэ бубнач Foo Fighters Тейлор Хокінс рыхтуе першы сольны альбом. Музыка ўжо каля 20 гадоў грае з Foo Fighters і час ад часу піша музыку для сваіх сайт-праектаў. Тейлор Хокінс and the Cocktail Riders і Birds of Satan. З першым з гэтых праектаў ён выпусціў 2 альбомы, з другім адзін новы EP пад назвай «Кота» будзе першай працай, якая выходзіць як сольнік Хокінза. Першую кампазіцыю з альбома баявік у жанры «Power Pop» пад назвай «Range Rover Beach» ўжо можна паслухаць на сервісе SoundCloud, а пра дату выхаду пласінкі пакуль нічога не паведамляецца. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Ліза Кучаравая, Ілля Маліноўскі і Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».